Радио «Вера» представляет.
Часть шестая. Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительную нервностью, и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился. Свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью. Он мог отличать лунные ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось заплывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей. Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату. О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже деятельной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода мертвая точка. И благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся. К вопросу «зачем жить на свете?» он прибавлял «зачем жить именно слепому?». Наконец, в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера. Перед Рождеством Яскольские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из посесарского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданной радостью, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти. «Ты думаешь, я люблю тебя?» — резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной. «Я в этом уверена?» — ответила девушка. «Ну, а я не знаю», — угрюмо возразил слепой. «Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно». «Зачем ты мучишь меня?» — вырвалась у нее тихая жалоба. «Мучу?» — переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма. «Ну да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь. И не могу не мучить. Я сам не знал этого. А теперь я знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу. Мы все такие, рожденные слепыми. Оставь меня. Бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви. Я хочу видеть, понимаешь? Хочу видеть, и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен. Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни». И он замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалой внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые при напряженной чуткости нервной системы он смутно улавливал посредством осязания. Но все это проникало в его сознание именно только как различие в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.